Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Револьвер». С нами Семен Богдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока, Центральной Азии. Здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Добрый день, Евгений. Добрый день, слушатели.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК». Бот. Напоминаю правила нашей программы. Товарищи, если вы хотите задать вопрос, может быть, поспорить, в корректной форме четко и коротко формулируйте свои вопросы и свои тезисы. Говорить мы сегодня будем про Донбасс, если время останется, еще про Армению поговорим, но в данном случае основная тема, конечно, это Донбасс. С вашей точки зрения, кто главный идеолог нарастания напряженности там?
Ну, я думаю, Соединенные Штаты, новая администрация господина Байдена, что и следовало ожидать, да, и это, в общем-то, с радостью воспринимается в Киеве, потому что они этого ожидали, они считают, что сейчас благоприятное время. Считаю, что Соединенные Штаты и в целом НАТО поддержат их в точке зрения вот решения в их интересах, как они это видят, ситуацию на Донбассе.
Штатам это зачем сейчас? Чтобы что?
Слушайте, идет гибридная война, да, стоит вопрос о ликвидации Российской Федерации. И если, когда я несколько лет назад говорил, большие начальники, да нет, мы будем с ними дружить, кнопками дарились, точнее, кнопки им дарили там госпожа Клинтон, когда госсекретарем был. То сейчас и стало очевидно, потому что они явно не ожидали, особенно после 2014-2015 годов, я имею в виду после Крыма и Сирии, что Россия вдруг начнет претендовать на что-то, какое-то место в мире. Да, они решили, в общем-то, исходит из того, что Карфаген не додавлен, Карфаген не взят, распад СССР оказался промежуточным явлением, Россия может восстановить свое влияние, и поэтому принято решение комплексом мероприятий, как сейчас модно говорить, гибридной войной, раздавить Российскую Федерацию. Одно из составляющих элементов – это постсоветское пространство и, в первую очередь, Украина, использованная Украиной как плацдарм для давления на Российскую Федерацию, и в том числе через Донбасс.
Ну, интересно, если с точки зрения США Карфаген должен быть разрушен в очередной раз, то это что, легко сделать с помощью Украины? Но здесь, мне кажется, нестыковки какие-то.
Я сейчас объясню, Евгения.
Давайте.
Это не в очередной раз, это в третий раз. Карфаген был разрушен с третьего раза. Вот это вот третий раз они так планируют. Почему через Украину? Ну, извините, Украина – огромный плацдарм, который используется НАТО для давления на нас. Да? Враждебность киевского режима очевидна. Попытка втянуться нас в донбасский конфликт, а мы будем вынуждены защищать своих соотечественников и граждан. Да? Это будет, в общем-то, серьезно отразиться на внутриполитической ситуации в Российской Федерации. Мы уже сейчас видим, я знаю ваше положение, значит, ваше мнение по поводу редакционных там всяких дел некоторых радиостанций и телеканалов. Уже сейчас начинается, в общем-то, то, что на профессиональном языке, а я занимался этой проблематикой, когда еще носил погоны, информационно-психологическое воздействие на руководство и население России, убеждая, что Россия является виновником этого конфликта. Теперь, представляете, начнется широкомасштабные события, что будут. И на этом фоне может произойти резкое обострение внутри страны.
Обострение внутри страны. Но у Российской Федерации какие есть возможности для того, чтобы противостоять хорошо подобным атакам вовне и внутри? Давайте так, вот извне, если начать. Нет же гарантии, что Штаты будут выступать в защиту Украины, и таким образом Россия будет...
Хорошо, я понял, сам, значит, Соединенные Штаты и НАТО не будут непосредственно участвовать, никакой ядерной войны не будет.
Вот.
Это чтобы... Второе. Они будут участвовать, они уже участвуют в войне на Донбассе. Начиная от Генерального штаба Вооруженных сил Украины и Министерства обороны, где находятся высокопоставленные так называемые советники. Ну, достаточно сказать, что до относительно недавнего времени один из советников был бывшего командующего сухопутными войсками Великобритании. Да, и заканчивая небольшими частями и соединениями, находятся инструктора из Соединенных Штатов, Великобритании, Германии и прочих стран. Яворове. И на полигоне, значит, происходит обучение бойцов, значит, которые для ведения боевых действий в городах. Недавно командующий вооруженными сухопутными силами НАТО в Европе прямо сказал, что они подготовили 19 тысяч бойцов для ведения боевых действий в городах. Каких, вы случайно не догадываетесь? как называются эти города.
Ну, напомните.
Ну, вот это называется Донецк, Луганск и еще что там находится.
То есть, да? Украинские вооруженные силы укрепили себя за 7 лет?
За 7 лет это стали другие вооруженные силы. В 2014 году это был сброд, как я говорю, блатных и голодных, где начальник генштабов менялись как перчатки, неуправляемость и так далее. Это когда армия без руководства, управления, это, знаете, сброд шпаны с оружием. Ну, так это можно назвать. Сейчас это дееспособная армия. По версии ряда экспертных журналов военных, они входят в 25 сильнейших армий мира. Это 240-250 тысяч вооруженных сил, 1 миллион резерв, из которых значительная часть, 200-250 тысяч, по некоторым данным больше, прошли, имеют опыт боевых действий в зоне конфликта на Донбассе. Да? Они перевооружены, так как своими вооружениями, это в том числе оперативно-тактическими ракетными комплексами «Гром», «Сапсан», другими вооружениями, новыми танками типа «Оплот», модернизировали танки Т-64, Т-72 и много чего еще другого. Да? На реактивную систему залпового «Альха» большинство из СВО исходит из тактической характеристики наведения боевых действий и нанесения ударов по территории России, в частности, по Крымскому мосту, о чем неоднократно говорили товарищи разные начальники.
Ну, Крым довольно серьезно укреплен, поэтому перечисляя, конечно, вооруженные силы.
Евгения, ну, у меня, слава богу, три образования, все военные, не надо только спорить. Ладно. Значит, продолжим дальше. Значит, за это время огромные суммы денег, миллиарды, это миллиарды долларов, и не одно миллиарде долларов. Страны-то поставили оружие, в том числе детального характера, в том числе американского. И так далее. Да, они закупили Байрактары. Значит, по последним данным, сейчас у них уже находится 27-28 Байрактаров. За последние дни с Турции прибыл 20 Байрактаров. Мало того, идет совместное производство Турции и Украины. Двигатели устанавливаются на Байрактарах и других новых беспилотниках турецких и так далее. Тоже будут поступать на вооруженные силы Украины. Все, что укреплено, вне всякого сомнения. Поэтому в первую очередь будет удар нанесен по Донбассу. Да, и не дай бог успех, я не гарантирую, что у них аппетиты не разрастятся до Крыма. Знаете, все в этом мире относительно.
Ну, еще раз, Крым разве нельзя считать одной из самых укрепленных территорий на планете Земля?
И, вот вы сейчас мне вопрос задали. Вы же кто по образованию, Евгения?
Я филолог.
Да. Если я даже не знаю, что это такое филология. Я не слышал такой науки, но не знаю, что это такое.
Я знаю, что такое военная наука, поэтому имею право вам задавать вопрос.
Ох, как жестко вы меня спрашиваете. Значит, я не знаю, я не изучал оборону Крыма. Наверное, российское руководство делает все, чтобы защитить Крым, вне всякого сомнения. Но насколько он самый защищенный в мире, мне трудно сказать. Масса таких мест есть, которые еще более защищенные. Москва защищена, система ПРО и так далее, много чем другим. Но недооценить врага нельзя, Евгения.
Насколько сейчас изменилось положение в вооруженных силах непризнанных республик? И стоит ли ожидать, что действительно в данном случае Россия будет не просто, скажем так, помогать, я не знаю, добровольцами, может быть, каким-то вооружением, а полноценно официально ведет свои войска?
Я считаю, что пора заканчивать эти игрища. Да? Значит, территория, где живут уже не только наши соотечественники, но то ли 500, то ли 600 тысяч наших граждан, надеюсь, это будет расти, должно быть, войти в состав Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями. Вот и все.
Но вытекающие последствия какие? Что, доходим, я не знаю, до Николаева, до Одессы, по югу все это?
Слушайте, не надо утрировать. Когда у нас говорят, давайте мы завтра в Киеве, послезавтра во Львове, это говорят сумасшедшие, не понимая, что они говорят.
Нет, я не про Львов, я про Одессу.
Евгений, у меня хорошо со слухом.
Так.
Я вас услышал. Значит, в первую очередь надо защитить Донбасс. А потом уж думать, куда идти, зачем идти, надо ли идти. Мы 7 лет прождали. Для того, чтобы идти куда-то, надо знать, куда мы идем. Чтобы население, которое проживает в этих регионах, было дружественно Российской Федерации. Мы автоматически думаем, что оно все дружно. 7 лет проводилась активная информационная обработка населения в духе укрнацизма. Часть молодежи уже поддалась на это. Ни вы, ни я, мы не знаем настроение в Одесской области, Николаевской области, сколько поддерживают Россию, сколько не поддерживают, много чего другого. Мы не вели целенаправленную информационную работу, направленную на эти регионы. Вот украинская сторона вела. У них есть такая программа, значит, которая является дочерним от Радио Свободы. Называется «Крым Реалии», «Донбасс Реалии». У нас есть «Одесса Реалии», «Харьков Реалии», там еще что-то Реалии. Это первое. Второе. Мы не занимались паспортизацией, выдачей паспортов граждан Российской Федерации, выходцев из этого региона, чтобы резко подорвал мобилизационные ресурсы вооруженных сил Украины. Да? Мы не приглашаем на свою территорию работать выдающимся конструкторам, которые занимаются Южмашей, Моторсечей, Харьковским танком, и бог знает еще каких там предприятиях для Николаевском океане, для работы в Российской Федерации, таким образом подрывая основы военно-промышленного комплекса Украины. Мне дальше продолжать?
Но если ничего этого не сделано, остается вариант защиты людей, которые имеют уже российские паспорта, по меньшей мере, по-моему, 600 тысяч человек там. Но возникает вопрос, признание республик, значит, вхождение республик в состав
России. Вхождение в состав Российской Федерации.
Соотношение риск, пользы, экономические санкции, падение, значит, доллара, как угодно, рубля.
Санкции, падение рубля идет на наших глазах, и много чего другого уже происходит. Если мы все будем извинять в падении доллара, рубля и в экономических санкциях, которые так нас каждый день начинают, то ничего мы никогда не добьемся. Если так бы в свое время поступал Иван Грозный или еще кто-то, при котором началось расширение российского государства в разы, в разы, в разы, то русское государство было бы в районе Москвы или чуть пару областей рядом.
Но это же потребует серьезных, это потребует серьезных вливаний экономических в эти территории.
А вы как хотели? Бросить на произвол наших соотечественников, наших граждан? Вот сейчас там ребенок, говорит, погиб. Я не знаю, там при каких обстоятельствах сейчас там расследование и так далее.
Да, вот Александр.
Давайте начнем с малого. Давайте всех детей, стариков, женщин из зоны прифронтовой, кто хочет, конечно, переселим в Российскую Федерацию.
А вот это возникает вопрос, а что не сделано-то этого?
А вы меня спрашиваете? Я что, член правительства? Спросите их.
При возможности обязательно.
Когда я работал в правительстве, я мог бы на это ответить.
Но так как вы сказали, что у вас несколько образований военных, поэтому в любом случае вы же и просчитываете такие варианты.
А, да, я просчитываю, потому что, говорит, нерешительность называется. Я вам ответил на это. А все остальное задавайте, пригласите к себе представителя правительства и задайте. Вы знаете, кто за Украину отвечает?
Казак.
Да, а еще кто?
Ну, напомните.
А я даже не знаю.
А вы не знаете. Ну вот,
а вот знаете, вы знаете, да. Насколько он отвечает, за какие ведомства он отвечает, за что он отвечает, за политическое регулирование, за экономику, за военные вопросы, за специальные вопросы.
Какой поворот внушил бы всем идею о миротворцах или, может быть, какие-то мероприятия другие, возможно, Российская Федерация организует для постоянного присутствия России там с одобрения остального мира?
Остальной мир не одобрит, потому что западное государство не одобрит это. И Украина тоже не одобрит. Я имею в виду киевский режим, не одобрит. Хоть не фантазируйте.
Ну, в любом случае, нам приходится с вами моделировать, понимаете? Потому что если бы все было так просто, Семен Аркадьевич...
Я еще раз говорю, Евгений, никто не одобрит. Ну, Китай, Индия, я не говорю. Те страны, которые в той или иной степени вовлечены в конфликт, не одобрит. Мы живем в такое время. Надо реально смотреть на вещи.
Именно поэтому вот эти вот 7 лет и длятся, что если бы было все так просто, наверняка бы все решилось еще в 2014-2015 году. Но так как слишком много выходных
данных... В 2014-2015 году нам не хватило решимости. Тогда значительная часть юго-востока Украины была настроена в пользу России. За 7 лет произошли серьезнейшие изменения. Есть такая вещь, называется политическая воля.
Так.
Вот ее не было.
А сейчас она появилась?
Не знаю.
Вот, поэтому спросите, я вам говорю про эти 7 лет.
Пригласите к себе студию казака и спросите его.
По возможности обязательно, но так как в студии вот вы сделайте, у нас, поэтому я вас спрашиваю.
Я поэтому вам и отвечаю.
7373948, это телефон прямого эфира. Григорий говорит, от экономических санкций могут пострадать все 150 миллионов человек, которые живут в России. Вы это знаете, как раз про риски для расшатывания внутренней ситуации в стране.
Слушайте, значит, для того, чтобы, начнем с того, чтобы не было рисков расшатанной ситуации, власть должна быть властью. Власть, которая позволяет с известных радиостанций, телеканалов, от разных блогеров, и бог знает что, представляя слово там Ходорковскому, еще бог знает, призывать насилие свержения власти, когда член парламента от Коммунистической партии Российской Федерации призывает к вооруженному мятежу и закрывать над глаза. Конечно, да.
Это вы про кого сейчас говорите?
Я знаю, про кого говорю, вы тоже знаете. Можно я продолжу? У меня задали вопросы, слушайте меня. Значит, это к этому и приведет. В стране надо наводить порядок. За насильственное свержение власти одного чудика не привлекли. Я первый в апреле прошлого года обратил на это внимание. Чем это закончилось, еще закончилось ли, мы знаем. Да, и вы фамилию вы тоже знаете. Да? Второе. Надо посмотреть, кого мы в вузах готовим. Кого? Когда одного из ряд преподавателей высшей школы экономики увольняли, один сказал, ну и что, я подготовил достаточно протестного материала. И так далее. Что у нас в вузах происходит, тоже надо посмотреть. На это дело. Вот чем надо заниматься. Тогда и будет стабильность в стране. Тогда будет экономический рост, а не шарахание из стороны в сторону. Подумайте о национализации многих направлений экономики, приносящих экспортно-ориентированных. Значит, валюту нам. Это не только нефть, газ, это удобрения, металлургия и много чего другое. Это будет, значит, на части не на яхты, самолеты, а на благосостояние народа. Вот этим надо заниматься. А вы хотите прозябать, так сказать, отдать на съедение негодяям своих собственных соотечественных граждан? Ну, так, знаете, скоро нас плевать нас будут внутри и внешне.
7373948, это телефон прямого эфира. Давайте несколько аргументов примем от наших слушателей. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Алло. Добрый день.
Здрасте.
Подскажите, вот знаете, вот сейчас только что слышал по поводу экономической всей этой истории. Угу. Вот пока мы будем жестко зависеть от курса доллара, у нас никакой стабильности у людей не будет.
Ну, давайте не зависеть прямо с завтрашнего дня.
Ну, как это сделать?
Вот вопрос.
Надо развивать внутреннюю вообще полностью.
Слушайте, пока мы развиваем внутреннюю, да, у нас еще возникает ситуация, что происходит в 700 километрах от Москвы.
Нет, в отчетах и на бумагах ничего нету.
Да, понятно. Еще раз я вам говорю, что пока мы с вами рассуждаем про экономическую составляющую, у нас проблемы в 700 километрах от Москвы. Возникает вопрос, как их решать. Если бы было все просто и не было бы вот этой дилеммы между риском и пользой, наверное, бы все это разрешилось уже давным-давно. Но с учетом того, что все это длится 7 лет, значит, возникает вопрос, а чего так? 7373948, телефон прямого эфира. Так, Грызлов еще отвечает за Украину. Да, Борис напоминает, это правда.
За переговорный процесс.
За переговорный процесс,
я
да.
Я и говорю, еще надо разобраться, кто отвечает за Украину и насколько. Я, знаете, когда, соответственно, работал в исполнении, особенно власти, мне говорили, предложение сделал, я всегда начинал с организационных, что у нас в организационном плане. Вот сейчас нужен человек, я не говорю о фамилии, я не говорю, кто хорошо, плохо и так далее, который бы в ранге первого вице-премьера правительства, в ранге помощника президента страны, а может и выше зам руководителя администрации президента, отвечал бы за эти вопросы, все, что связано с Украиной, ему подчиняли бы все вопросы, экономика, политика, специальные вопросы, военные и так далее, жестко и конкретно. Человек должен быть очень-очень пассионарным, активным и так далее. По себе, зная работу в исполнительной власти, если ты берешь на себя ответственность, и ты убеждаешь начальника, то убедишь. Хотя начальнику не всегда это нравится. Вот так надо работать. Тогда мы будем двигаться, а не 7 лет кукать.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Но при этом стоит вспомнить еще декларацию от Кремля, что альтернативы минским договоренностям нет. Вот и все.
Слушайте, ну я можно промолчу, Евгений, не раздражайте меня. Давайте.
А я вас раздражаю, вы сами в эфир пришли, Семен Аркадьевич.
Я пришел в эфир, мне какие-то...
Что?
Давайте дальше, спрашивайте людей, я буду отвечать.
Что, то есть я вас раздражаю, людей нет, понятно.
Декларацию задавайте официальным лицам. Приглашайте, задавайте, мне не надо декларацию.
Давайте. Слушаю вас, да.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Может быть, отдать ДНР и ЛНР Украине, пусть там сами разбираются. Или они не хотят брать, что ли, их там. Пусть выборы проводят, и все будет, ну, как бы, мир, дружба, жвачка. Зачем это
спасибо. Все спасибо, принято.
Все понятно, да. Вот такие у нас, знаете, сколько таких.
Ну, вы обещали ответить на вопрос.
Я еще, ну, что я могу отвечать? Сказал бы, но уж мне, не, как цензор у меня.
Да?
Это высказался бы, сейчас в прямом эфире мало не показалось бы. Давайте вообще все отдадим. Как можно отдавать своих граждан, соотечественников на съедение негодяям? Тебя, негодяя, взять и куда-нибудь забросить в Африку, у тебя сожрут. Предварительно решив всех прав.
Давайте не будем так все-таки
а вот тогда не,
агрессировать.
Не давайте этим... Ну, человек явно...
Семен Аркадьевич, есть факты, давайте есть минские дальше. Договоренности, есть даже разговоры о реинтеграции Донбасса. Поэтому такие вопросы вполне
разговоров
логичны.
Разговоров много, толку никакого. Евгений, пошли дальше.
Мы моделируем ситуацию в любом случае с вами. И вы на это согласились.
Я вам отвечаю на
ваше моделирование. 7373948, телефон прямого эфира, я слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте. В 80-х годах, в конце 80-х, молодой гвардии были опубликованы планы украинских националистов. Это Великая Украина до Урала, Крым отдать татарам и подтянуть Турцию в союзники. Вот это все сейчас мы видим. С 80-х.
Отвечаю. Молодец, молодец. Вот это толковый человек. Значит, это, к сожалению, проходит так. Вы, случайно, не забыли, такая есть программа «Квадрига» министра обороны иностранных дел Турции и Украины, по сути, есть о военно-политическом союзе между Украиной и Турцией. И военно-техническом, теснейшим образом развивается все это. Так называемом Черноморско-Азовском бассейне.
Да?
А вы знаете, что такое Черноморско-Азовское? Это так. В том числе Донбасс, Крым и много чего еще другого.
Да?
Вот так.
Поэтому я вам и задала вопрос вначале про Николаев и Одессу.
Я прямо отвечаю, Николаев, Одесса. Да, все это в сфере влияния вот теперь и Турции тоже. Сейчас вот канал Стамбул, слышали, да?
Да, альтернатива.
Господин Эрдоган пророет и закрыт. Да, не альтернатива, а просто там вот напрямую, говорят, будет закрыт Босфор Дарданеллы, зона проливов, и декларация Монтрю от 1936 года будет аннулирована. Сейчас турецкие юристы изучают, как это сделать. И вот тогда Эрдоган будет диктовать волю всем черноморским странам, в том числе и нам. А вы знаете, сейчас через зону пролив, сколько у нас идет нефти из стран черноморских стран, в первую очередь России? 145 миллионов в год. Вот это будет санкция, если перекроет, захочет. Я уж не говорю о военных судах и много чего другого.
Но Турция при этом воспринимается нами как тактический союзник, тактический партнер.
Нет, не тактический, а ситуационный союзник. У нас от этих ситуационных союзников больше головной боли, чем реальность. Ситуационных союзников не бывает. Сегодня союзник, он завтра враг.
Он завтра враг. Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Что будет, если США начнут... раздача паспортов, это странная история. Россию загнали в угол с Донбассом. Теперь что ни делай, будет хуже. Санкции, расшатывание экономики и политической ситуации, говорит Сергей. Если удастся поддержать хрупкий мир в Донбассе, хорошо. Но терпеть так, как 7 лет терпели, народ там тоже не может.
Правильно. А вы не думаете, что думает народ Донбасса, несколько миллионов человек Российской Федерации, куда они стремятся и считают себя своей родиной? Нет? Тоже возьмите, спросите какой-нибудь гражданина. Вам скажут такое, что мало не покажется. Уши завянут, сходу причем.
Так, а атомную станцию завтрашнему врагу в Турции строим, Нилс? Ну, мы с вами на прошлой неделе об этом говорили, как раз про атомную станцию.
Деньги, 20 миллиардов, они у нас лишние, конечно. Вот он сейчас строит Эрдоган этот канал Стамбул, знаете, он 10 миллиардов обойдется. Два раза меньше, чем Акуй, который обходится нам. Так, на всякий случай.
Так, а еще. Давайте вас послушаем. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Да, вопрос ваш.
Я бы, Юрий, меня зовут. В 1914 году Россия по отношению к Украине, она...
Давайте выиграла... не про 14, давайте 21-й.
Да-да, сейчас будет 21-й. Выиграла...
Нет, простите, не про то, что было 100 лет назад, а про то, что ждет нас завтра. Здрасте.
Алло.
Алло, да, здравствуйте. А вот в последнее время Россия все больше и больше противопоставляет себя как бы остальным странам и как бы всему миру, да? Насколько это вообще логично при существующем строе в России?
Как вот спасибо, принято.
Мне отвечать?
Да.
Ну, всем странам она не по себя не противостоит, нельзя так говорить. Есть Индия, Китай, есть много других стран. Она вошла в конфликтную достаточно ситуацию с государствами НАТО, да, с западными государствами, которые рассматривают, во-первых, постсоветское пространство как свою законную добычу после распада СССР, и в том числе Украины. Это раз. Второе, которое начали рассматривать после 2014-2015 год, возможность вообще уничтожения российского государства. Лучшее подтверждение – это известное заявление в свое время еще госсекретаря при Трампе Помпео, который сказал, что они миллиард долларов как минимум вкладывают в Россию для работы по развалу Российской Федерации. И неизвестная статья госпожи Нуланд, его зам в то времена, и сейчас она тоже зам, я, кстати, вспоминаю, как я с ней встречался, значит, в 2009 или 2010 году, она тоже была зам, вела Иран, не считая, не соображая в иранской проблематике. Она сказала, что мы не собираемся воевать с Россией обычными способами, потому что, понятно, наличие ракетно-ядерного оружия может привести к гибели и Соединенных Штатов. А вот работать с молодежью и регионами мы будем с целью распада Российской Федерации. Это лучшее подтверждение. Вот с кем, кому мы противостоим.
А принципиальна ли форма поддержки России сейчас там, ополченцев, непризнанных республик, то есть официально, неофициально, участие России, здесь форма именно участия, нас там нет или все-таки мы там официально будем?
Да, вы знаете, я считаю, что надо поддержать официально. Я еще раз говорю, надо включить эту многострадальную территорию в состав Российской Федерации. Хватит позориться.
Давайте наши граждане. На время, пока информационный выпуск идет, голосование запустим. Вы боитесь обострения в Донбассе и вероятного вовлечения России в этот конфликт уже официально. Официально. 134-21-35. Да, боитесь, да, опасаетесь. 134-21-36. Нет, не боитесь. Еще раз.
А можно, Евгения, я свою словечку добавлю? А можно после этого на голосование? Выступаете ли вы за включение Донбасса в состав Российской Федерации? Да нет, это будет интереснее.
Это будет следующее, это будет следующее голосование?
Вы поставьте следующую половинку, или я выйду из эфира. Я тоже имею право.
А чего вы мне условия-то ставите?
А что такие? Вы мне условия ставите? Я в эфире, а не только вы.
Конечно, поэтому вот я так, вам сказала.
Потолерантнее.
Семен Аркадьевич.
Поэтому поставьте во второй половине.
Семен Аркадьевич, я прошу вас все-таки с уважением проявлять и к слушателям, и ко мне.
А я и к вам, и к слушателям проявляю
уважение. Если бы вы меня сейчас...
Уважение ко мне и слушателям.
Если бы вы меня сейчас услышали, я вам сказал, что сначала голосование будет такое, а во второй половине мы запустим голосование, которое просите вы. Я вам об этом сразу сказала.
Молодец, слушай.
И хвалить меня не нужно, пожалуйста.
Почему нельзя? Я имею право хвалить.
Достаточно того, чтобы вы с уважением относились к слушателям и ко мне, и все. Семен Багдасаров с нами, директор Центра изучения стран Ближний Восток и Центральной Азии.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Это программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Семен Богдасаров с нами, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Итоги голосования какие? Вопрос был следующий. Боитесь ли вы обострения в Донбассе, вероятного вовлечения России в этот конфликт на официальном уровне? Да, боюсь, 25% ответили, а 75% сказали нет, не боюсь. Прокомментируйте.
Так, теперь, Евгения, вы должны поставить мой вопрос.
Я вам обещала, что я поставлю ваш вопрос.
Давайте, да, смотрите, не забудьте.
Так, давайте следующий вопрос, который предлагал поставить на голосование Семен Богдасаров, мы его тоже неоднократно с вами ставили, по поводу того, желаете ли вы вхождение Донбасса в состав Российской Федерации? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Еще раз, желаете ли вы вхождение Донбасса в состав Российской Федерации? 134-21-35 – вы считаете, что да, вы желаете этого, 134-21-36 – нет, по каким-то причинам вы этого не желаете. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, что тут еще? Сообщения от наших слушателей были по поводу рисков, опять же, которые стоят перед Россией. И все-таки, с вашей точки зрения, экспертной точки зрения, настаиваю, какие инструменты есть у России для, например, постоянного присутствия России и на Украине с минимальными внешнеполитическими потерями?
Присутствие и какого плана? Военный, что ли?
Какой, ну, вообще, присутствие российской, будь то миротворца, будь то как угодно.
Присутствие может быть военное, политическое, экономическое и так далее. К сожалению, в экономическом плане, насколько я понимаю, мы там присутствуем. Мы 2 или 3 года больше, наверное, назад говорили о каких-то санкциях экономических. Я не знаю, как они, есть ли они, реализуются ли они. В Соединенных Штатах, когда объявляют санкции тому или иному государству, России, Ирану или бог знает еще кому, министр финансов периодически отвечает в Конгрессе. И там все знают. Мы не знаем с вами, не знает даже целый ряд должностных лиц. Если это, значит, санкции, да? Ну, в частности, в плане поставок нефти и нефтепродуктов, танки, самоходки, машины и прочие, реактивные системы залпового огня, на модели, я не знаю, не будем перечислять, двигаются на каком-то топливе, чье это топливо, можно узнать? Вот как американцы работают против Ирана во время Помпео? Они объявили вообще полное прекращение закупок нефти, да, и не только сами не закупали, они объявили их под государством, которое зависели от закупки иранской нефти, что им дают кому 3 месяца, потом кому 6 месяцев, кому сколько-то, чтобы они за это время нашли альтернативы, в противном случае они против них угрожали ввести санкции. Мы знаем, кто поставляет туда нефтепродукты. Вот вам экономическое, политическое. Вот у нас есть посольство в Киеве, да? А что он там делает? Есть посольство Украины в Москве, а что он там делает? По поводу военного присутствия, ну, вы же понимаете, да, что как миротворческие силы. В моем понимании, если было бы желание, так сказать, украинской стороны и американцев и так далее, было бы идеально, вот, миротворческих сил ООН, значит, буферную зону между границей Донбасса, я имею в виду, часть границ, которая выходит на украинскую часть, на глубину до 100 километров, чтобы там не было никаких войск. И вот туда миротворческих сил. Но украинская сторона, они то ли обнаглели, то ли еще что-то предлагают, и чтобы это было на границе с Российской Федерацией, что недопустимо. Вот и все.
Но все-таки санкционное дипломатическое давление на Россию, скорее всего, неизбежно. США, Германия и Франция, они в любом случае показывают и неоднократно показывали, что любые спорные ситуации, они будут трактоваться только в пользу Украины.
Ну, правильно.
Нам как бы вообще ни о чем это.
Это не, ну, а как вы, что вы хотите, капитулировать хотите, что ли? Вот вам там деятель один сказал, что давайте все сдадим и уйдем. Вам там 75% говорят, что они не боятся, что будет. А вы сейчас поставите на голосование, большинство выскажут за вхождение Донбасса в состав России.
62% высказываются за это, 38% высказываются не так. Но здесь речь не идет...
Как они высказывают 38%, скажите?
Они не хотят вхождения Донбасса в состав Российской Федерации.
62% – это абсолютное большинство. Это значительно большинство.
Во-первых, у нас не репрезентативное голосование. Здесь нужно оговариваться. Но какая разница, какое
на голосование? Оно есть голосование, так большинство думает. Хватит, надо входить,
чтобы... Большинство думало так в 2015 году, слушайте, кто голосовал в ЛДНР.
Умную вещь одну, что квазигосударства, каковыми были союзные республики, да, мы им поддавала России огромные территории, в том числе Украина, весь Юго-Восток – это исконно русские земли. Пора их возвращать, если хотите мое мнение знать. Все, любым способом. И первое, в данный момент, да, речь может идти о Донбассе.
Но хорошо, вариант Абхазии и Южной Осетии, почему такой формат не рассматривается?
Да я не против, я много раз ставил, да, тоже, пожалуйста. Зачем? Мы все равно подпитываем эти государства, точнее, денежка, так в Южной Осетии объявить Северной Осетии, это в составе России, и вот, да, Абхазам тоже пора войти в состав Российской Федерации, порядочка там будет больше. Деньги-то мы даем.
Понятно, и деньги-то мы и считаем, и риск, наверное, тоже мы просчитываем. Да, именно поэтому риск? в 2015 году, когда в Донбассе проводили референдум, в Кремле это проигнорировали.
Вот сейчас мы расплачиваемся за это.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Добрый день. Да. Огромное спасибо, что Багдасаров у нас.
Вопрос.
Это очень... Да-да-да. Спасибо радиостанции.
Вопрос.
Вы знаете... У нас в стране сложилась ситуация, когда стоят компания, которая желает сохранить свою стабильность любой ценой.
Вопрос.
Ценой предательства, ценой...
Нет, подождите, вы не на митинге находитесь, товарищи. Я вам говорила, условия попадания в эфир. Четко формулируйте свой вопрос. Здрасте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Я?
А вот вопрос такой.
Да.
А у вас дети есть, внуки?
Есть.
А они пойдут воевать? За Донбасс.
Если, пойдут, как я воевал, дорогой вы мой.
А в отличие от вас, тоже, замуж, вы тоже воевали. Ну, я тоже в 91-м воевал.
Ну, вот и пойдем, а как вы хотели? Да, пойдем. А как ты как хотел? Не воевать?
Я думаю, что не стоит.
Давай сейчас сольем, что там один идет, выступал, говорит, давай отдадим ДНР. Давай отдадим. Я и сейчас, хотя у меня уже возраст.
Да нет, при чем же отдадим?
Подослушайте меня, вы не задали вопрос.
Нет, подождите, Семен Аркадьевич. Семен Аркадьевич.
Сейчас, несмотря на я тоже пойду.
Семен Аркадьевич.
Тоже мне.
Я просила вас. Я просила вас с уважением относиться к слушателям и не тыкать им. Он задает вам вопрос.
Я на этот вопрос ответил в таком же духе, как он задавал вопрос. Евгений, не учите меня. Давайте дальше.
Я просила вас не тыкать слушателям. Вы
а
можете?
Мне тыкают?
Вам не тыкают, он вас на вы называл.
Я выхожу из эфира, до свидания.
7373948, это телефон прямого эфира. Давайте с вами продолжим тогда обсуждать эту тему. Давайте соотношение риска и пользы. Первое голосование наше с вами было по поводу того, что вы боитесь вовлечения Российской Федерации в этот конфликт. 7373-948, это телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здрасте. Алло.
Алло. Евгения.
Да.
Это Дмитрий опять.
Да, Дмитрий.
Евгений, просто, вы понимаете, вот Семен Аркадьевич, конечно, умные вещи иногда говорит. Я, знаете, как специалист, я его уважаю очень сильно. Эмоционально, конечно, но вы понимаете... Ну, можно же дипломатическим языком договориться.
Давайте не на личности переходить, а все-таки по факту. Вы опасаетесь вовлечения России в этот конфликт, я правильно понимаю?
Конечно. Я боюсь, что наши дети и наши внуки начнут погибать там. Вот и все.
Ну, вы боитесь полномасштабного конфликта. То есть, скажем так, у нас же есть история с Сирией.
Я боюсь именно этого. Если они дипломатическим путем попросятся в состав России, можно будет принять в состав России. Они сами-то не очень хотят, я так понимаю. У них самостийно они живут. И Донбасс, и ДНР, и ЛНР.
Но серая зона же... Ну, подождите, серая зона нас все равно смущает в любом случае. И по факту... Помните Грузию в 2008... Прошу прощения, а Южную Осетию?
Да. Ну, я понял, про что вы
говорите. Операция по принуждению к миру, да.
Да. Ну, я не знаю. Просто...
Ну, сложно.
Просто уже никто не хочет договариваться. Уже все хотят войны. А вот ваш эксперт, он, мне кажется, больше всего хочет этого.
Ну, слушайте, а как объяснить-то? Спасибо большое, Дмитрий. Как объяснить тогда? Смотрите, с одной стороны, люди боятся, а с другой стороны, люди за то, чтобы Российская Федерация приняла к себе в состав Донбасс. И как здесь это коррелирует между собой? В любом случае, наверняка, что те, кто боятся, они считают, что будут какие-то последствия. Даже не то, что там гипотетические потери, потенциальные потери в ряду вооруженных сил. Новые жертвы, там сколько? 13 тысяч человек в Донбассе убито за 7 лет, погибло. Наверняка боятся каких-то гипотетических последствий в плане там разрушения, ну не разрушения, а роста курса доллара, опять санкции, какой-нибудь, я не знаю, железный занавес, как угодно. Ну, такой своего рода цугцванг. Именно поэтому изначально был тезис следующий с моей стороны, что все это длится так долго, потому что в сложной позиции находится наша страна. С другой стороны, да, у нас есть факт 2014 года, да, у нас есть факт референдума, который был в 2015 году, да, у нас есть декларация со стороны Кремля, что речи о вхождении республик в состав Российской Федерации не ведется. Мы считаем, что Минские соглашения, они безальтернативны, об этом президент не так давно говорил. Но при этом мы понимаем, что есть убитый ребенок, очередной убитый ребенок там. Мы понимаем, что есть накачка вооруженных сил Украины со стороны Турции, со стороны Соединенных Штатов Америки, которые продают им летальное и нелетальное вооружение. Есть дипломатическая поддержка со стороны Германии и Франции. И есть, соответственно, какие-то прогнозы со стороны нашей, ну, с нашей стороны. А что будем делать мы в этой связи? Нам же надо будет что-то сделать. Мы раздали этим людям паспорта. И, соответственно, здесь нужно что-то делать. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, что тут еще? Так, найдем деньги на Донбасс. Откуда? Кто будет оплачивать? 7373-948, телефон прямого эфира. Те, кто между позором и войной выбирает позор, получат и войну, и позор. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Алло. Слушаю вас. Нет, вы выключились. Здрасте, слушаю вас. Алло. Алло.
Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте.
Дед Серега, Ивантеевка.
Дед Серега. Ну, давайте, дед Серега.
Я ровесник нашего президента.
Так.
У меня 5 внуков.
Так.
Вот эта ситуация, как мне кажется, напоминает 41-й год. Сталин тоже оттягивал. Оттягивал. Вы понимаете? И помните, наверное, из истории.
Тогда
все равно 39, нас заставили, то есть к нам пришли. И у нас нет другого выхода.
Вот смотрите, дед Серега, смотрите, вы говорите, что к нам пришли. 41-й год такой, но искать аналогии какие-то и проводить аналогии, как мне представляется, сложно, потому что в данном случае все-таки формально мы говорим даже Юго-Восток Украины. Это другое государство.
Да, это понятно, но нас... Мы не пойдем сегодня, но через 5 лет к нам все равно хохлы придут. Они придут отбирать Крым. Вы видите тенденцию?
Кто придет отбирать Крым? Да ну бросьте. Вот, дед Серега, вот слушайте, дед Серега, я думаю, что кто бы ни пришел к власти в Европе, кто бы ни пришел к власти в Соединенных Штатах Америки, они четко всегда понимают, что Крым – это одна из самых укрепленных территорий на планете Земля. Поэтому никто в здравом уме не будет говорить, что мы пойдем сейчас на Крым. Ну, правда.
Я боюсь, что не избежать нам. И чем дольше это будет длиться, тем хуже все равно придется нашим потомкам проливать кровь. Понимаете? Вот какая штука.
Проливать что кровь придется. Бы
войны. Неужели я хочу? Я сказал, у меня 5 внуков. Я очень боюсь вообще за их будущее, за нашу страну. Но ситуация безвыходная. Ведь Северный поток, они давят. Будем мы за Донбасс воевать, не будем. Вы посмотрите, что они творят. И они будут пытаться дожать, пока мы им по зубам не дадим.
Пока мы вот не дадим. Но с другой стороны, может быть, а может быть, и нужно дать. Спасибо большое, дед Серега. А может быть, и нужно. С одной стороны, мы понимаем, что ВСУ наращивает свое, вооружение наращивает, арсеналы свои наращивают, становятся более, ну, видимо, более обучаемые сами вооруженные силы. Но я предполагаю, что в ЛДНР тоже не сидят ровно. Но правда. Другое дело, как это будет все разворачиваться. То есть мы понимаем, что сценарий там 2015 года уже вряд ли реализуем. Это все пойдет по какому-то другому сценарию. С другой стороны, мы не можем списывать со счетов Европейский Союз, у которого сейчас тоже, если как бы да, пошире смотреть на этот вопрос, у Европейского Союза сейчас тоже сложные отношения с Соединенными Штатами Америки на протяжении последних 5 лет. Я думаю, что им тоже большая европейская война не нужна. Более-менее как-то все приноровились жить вот в том формате, в котором все живут 7 лет. Ну, приноровились, ну, по факту-то да. И возникает вопрос все равно, что проблему Донбасса невозможно решить, ну, проблему Донбасса, да, в качестве безопасности для России в том числе, ее невозможно решить в отрыве от общей вот этой архитектуры европейской безопасности. Но в данном случае не получается ли, что архитектура все-таки своего рода разрушена, и нужно выстраивать новую, а, соответственно, выстраивать как? Потому что мы понимаем, что и в европейской элите есть заинтересанты, проамериканские заинтересанты. У них просто на это элита заточена. Ну, правда. Вот, соответственно, как здесь действовать? Мы понимаем, что у нас проблема в отношениях с Европейским Союзом и декларируем, что нам хорошо работать с национальными элитами, то есть с отдельно взятыми государствами. Но как это сделать в контексте Донбасса? 7373948, телефон прямого эфира 7373948. Мы тоже перебросили на границу, я так понимаю, на всякий случай Нилс говорит. Нилс, там все сложнее, потому что просто так совпало, что в апреле у нас каждый год проводятся вот эти вот проверки боеготовности. Если вы слышали вчерашний наш эфир с господином Мураховским, он все это предельно объяснял, предельно четко объяснял. Другое дело, что с той стороны на перемещение российских войск к границе с Украиной обращают внимание, да, там Вашингтон обращает внимание, обсуждает в Вашингтоне это все с союзниками по НАТО, выказывают опасения по поводу этого, говорят, что таким образом рост напряженности происходит. Но с нашей стороны, может быть, действительно так совпадает, мы перебрасываем туда, но все это происходит под соусом того, что у нас проверка боеготовности, которая проводится каждый год. 7373948, это телефон прямого эфира, я слушаю вас, здрасте, алло. Алло.
Алло.
Да.
Вы слушаете меня, да?
Слушаю вас, да.
Алло.
Да. Нет, так не получится, извините. 7373948, слушаю вас, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Павел, да, Павел, слушаю вас.
Да, ну вот мое мнение, да, что это вот противостояние, да, вы сами сказали, что там Турция накачивает Украину оружием, Запад накачивает Украину оружием советниками, маневрирует вдоль наших границ в прибалтийских республиках.
Да.
Это противостояние длится уже не один век, и оно будет продолжаться, да. Мы, конечно же, как называется, войны не хотим, но если что, будем защищаться и придется драться.
Будем защищаться.
В той или иной плоскости, да. Как бы либо главное, чтобы это не перешло в горячую фазу, чтобы это было действительно дипломатически, экономически.
А вы думаете, действия. Подождите, а вы думаете, что дипломатия здесь еще сработает, и экономика здесь сработает?
Ну, есть надежда, конечно, что да, но если не сработает, придется. Других вариантов нету, как бы здесь либо мы, либо они.
Либо мы,
либо наши будут.
Да. Ну, понятно, да, спасибо, принято. Но с другой стороны, ведь рассматривается же как бы, как можно, наверное, с той стороны смотреть на ситуацию, то есть со стороны Европейского Союза. То есть у России под рукой есть ресурсы, чтобы брать, например, ситуацию под свой контроль там, чтобы вмешаться, потому что есть люди с российскими паспортами. Вот. И тем самым Россия может взять под контроль вот этот конфликт. И такой поворот дал бы, наверное, основание внушить всем идеи о российских миротворцах. Может быть, действительно организовать какие-то мероприятия, которые обеспечили бы постоянное присутствие граждан России в соседней стране с одобрением международного сообщества. Или нам, в принципе, одобрение международного сообщества вообще никоим образом не нужно. Вот давайте голосование все-таки. С вашей точки зрения, проблема Донбасса, Российская Федерация, так случилось, что она в любом случае должна решать самостоятельно. Без оглядки вообще на мировое, на международное сообщество. Абсолютно. 134-21-35. Это будет самый правильный вариант. 134-21-35. И что называется, хватит уже так долго все это, в общем, тянуть. 134-21-35. Ситуация в Донбассе Российская Федерация решает без оглядки на мировое сообщество. 134-21-35. Без оглядки на мировое сообщество не получится. Поэтому в любом случае нам надо очень четко соотносить риск и пользу. И то, как это воспримут там. А это риск санкций очередных. Экономические проблемы, какая-нибудь международная изоляция. В любом случае, на это нужно обращать внимание. И именно с поправкой на это нужно продумывать варианты решения вопроса Донбасса. 134-21-36. Итак, 134-21-35. Нужно решать вопрос Донбасса без оглядки на мировое сообщество. Раз уж так случилось. 134-21-35. Нужно оглядываться на мировое сообщество и просчитывать все риски абсолютно. 134-21-36. Потому что мое глубокое убеждение, это все так долго длится, потому что именно велики риски. Вот правда велики риски. И дело здесь не в политической воле какой-то. Так, 7373948, телефон прямого эфира, информационную... Так, не очень поняла... Войну против Украины и Польши. Я за военный конфликт необходим нашим заклятым друзьям для того, чтобы прекратить работы по монтажу нашего газопровода. Олег говорит, и временное окно для этих действий скоро закроется, еще пару месяцев завершим работу в морской части газопровода. Слушайте, я бы не стала, честно говоря, на одну чашу весов оставить газопровод, там 100 километров осталось, и развязывание войны в Донбассе. Ну, с той стороны, я имею в виду. что лишь бы не достроить. Но там как бы инструменты-то есть наверняка какие-то другие. Вот. Так, еще кто-то тут писал. Если бы мы решали вопрос Донбасса без оглядки, мы бы уже давно его решили. Конечно, 386-й, об этом я говорю. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Просто так сложилось. И от этого так сложно. 7373948, давайте так, здрасте, слушаем.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый день.
Я с теми выступающими, которые радиослушатели были,
да,
согласен с тем, что мы оттягиваем этот конфликт.
Что мы еще раз в этот конфликт, я прослушала?
Оттягиваем этот конфликт.
Оттягиваем конфликт, так.
Да, да, да. Почему? Потому что я как не дали на той неделе и вчера буквально разговаривал с разными жителями Украины, с разными, с разных областей, то есть чтобы было понятно, что это разные мнения.
Uh-huh.
То все высказывают одну и ту же мысль, что в Украине командуют американцы. Американцы берут и пытаются навязать вот это все военные конфликты и столкнуть два братских народа между украинцами и россиянами.
Слушайте, ну это происходит вот уже довольно давно. Ну, подождите, ну, с развалом Советского Союза украинцы свою идентичность устанавливают.
Сейчас уже более такая острая фраза стала. Вот. И вот пока мы вот это вот ничего не... Они против этого. Они против, сами американцы против этого. Ну, ничего не могут сделать. Они ссылаются, говорят, когда президента выбирали Зеленского, Зеленский сказал, первый год вы меня не будете любить, а потом через 4-3 года будем жить хорошо. Но куда это все девалось? Они говорят, его нету, он не командует, командуют американцы. Уже даже американцы заходят в областя.
Угу.
Вот. И вот, это столкновение двух братских, подчеркиваю, народов, вот, это рук американцев. И вот с этим правильно говорят, что нужно сейчас решать вопрос. Не тогда, когда уже фаза будет...
Ну, еще раз, решать как? Уже
перитонитом, а?
Уже решать-то каким образом? Это ключевой вопрос. Ну, как решать?
Пока стараться дипломатически, потому что с той стороны не хотят люди войны. Понимаете, как? Не хотят.
С той стороны, в смысле, с какой? Вы про Юго-Восток говорите или вы говорите про Западную Украину?
Нет, нет, я в целом об Украине говорю, не про Юго-Восток.
А, в целом про Украину.
Понимаете, о чем речь? Да, они говорят, мы не хотим этой войны, это просто насаждается извне. И кто платит, тот заказывает музыку. Вот американцы дают там миллиарды долларов кредита, всего прочего. Вот, и они там заказывают музыку в Киеве. Вот, вы думаете, что этот самый Зеленский не знает этого всего?
Ну, я понимаю вас, о чем речь.
Президент, он ничего не может сделать. Он не может. Либо он свою голову положит на плаху, либо...
Ну,
даже не знаю, что.
Другое дело, там, конечно, возникает вопрос, если положит голову на плаху, какова судьба Украины, если не положит голову на плаху, тоже какова судьба Украины, да? Но, правда, вот есть тезис один, с которым, как мне представляется, можно согласиться, что как бы мы ни бились с Донбассом, в Киеве всегда будет опасение, что Россия, например, сил поднакопит и начнется интервенция, а в России будет страх. И он есть, что рядом с Воронежем или под Белгородом будет развиваться инфраструктура НАТО. И в любом случае вот эти вот две составляющие, они и как раз подпитывают вот эту проблему нерешенности. Да? С одной стороны, НАТО развивается на восток, Украина своего рода плацдарм, вот в Беларуси тоже не все гладко. А с другой стороны, неприятие Российской Федерации со стороны Украины, несмотря на то, что продолжалось, там, это было одно государство во времена Советского Союза. Так, давайте голосование закончим. Что у нас тут получилось? Смотрите-ка, 57% говорят, что Россия должна или вынуждена будет решать вопрос Донбасса без оглядки на международное сообщество. А 43% говорят, что все равно риски слишком велики, поэтому в любом случае оглядываться нужно. У американцев большие проблемы, кризисы, и они остальному миру будут создавать большие проблемы, чтобы у остальных были дела еще хуже, чем у них. А мы должны научиться подчинять себе украинскую элиту, говорит 930-й, тем или иным способом. А не потеряно это время, как вы считаете, чтобы подчинять чью-то элиту кому? К кому относится эта элита? Сейчас уже тоже большой вопрос, я про украинскую говорю в данном случае. Все, товарищи, спасибо большое. Это была программа «Револьвер». Завтра с вами тоже встретимся, а я сегодня еще в 2 часа, да, вернусь. Завтра, в смысле, будет «Револьвер», а я к вам в 2 часа, через 2 часа вернусь.